Украденная карета. Однажды графиня Сесилия, дама преклонных лет, вместе с двумя дочерьми на выданье отправилась в уютный городок Карлсбад. Придворная дама, поклонница Вольтера и сторонница здорового образа жизни нуждалась в курортном лечении, а ее дочери в курортном обществе и втайне мечтали о романтических встречах у целебного источника. Карета с благородным семейством весь день не спеша пылила по укатанной сельской дороге и на закате дня достигла Исполинских гор. Стоял чудесный летний вечер, ни ветерка и ни тучки на ясном звездном небе. Вслед за экипажем тихо катилась полная луна и проливала свой бледный свет на придорожные сосны. Усталые спутницы мирно дремали под стук колес, и только кучер Ганс, сидевший на высоких козлах, не спал. Его охватили тревожные предчувствия. Бедняга вдруг вспомнил истории о Рюбецале, который в детстве слушал с удовольствием, но теперь ему стало не по себе. «Правду говорят, меньше знаешь, лучше спишь», — вздохнул кучер. «Эх, как бы я хотел оказаться сейчас где-нибудь в Бреславле! Туда уж точно не явится горный дух среди ночи», — подумал он. Ганс озирался по сторонам. У обочины дороги, в лунном сиянии, ему то и дело мерещились таинственные силуэты. От страха мнительный кучер покрывался холодным потом и зажмуривал глаза, чтобы прогнать от себя мрачные видения. И вот, как-то открыв глаза вновь, он с ужасом увидел в нескольких шагах от кареты привидение огромной величины. Призрак был одет в черный плащ, но самым жутким было то, что он был без головы. Ганс, не помня себя от ужаса, изо всех сил застучал в окно кареты. Графиня, сердитая спросонья, что-то недовольно проворчала ему. — Посмотрите, графиня! — кричал Ганс дрожащим голосом. — К нам идет человек без головы! — Глупец! — сердилась дама. — Что за вздор ты несешь среди ночи? — Тоже мне. Ну, подумаешь, увидел человека без головы. Что тут особенного? Вон в Бреславле и других местах полным-полно безголовых людей, — сказала графиня и сама с удовольствием посмеялась над собственной остроумной шуткой. Разбуженным девушкам было не до шуток. Уж они-то точно знали, если маменька шутит, то ничего хорошего не жди. Одна из них прошептала на ухо сестре. — Ах, это Рюбецаль, горный дух! Графиня услышала это и рассердилась. «Все духи — предрассудки, и ничто иное, как игра вашего юношеского воображения», — негромко одернула она дочек. Словно услышав этот разговор, призрак в черном плаще исчез, но через минуту опять шагнул из темноты на дорогу. Теперь все ясно увидели, что Ганс ошибся. Привидение все-таки имело голову, но только не на плечах, а держала ее под мышкой, как маленькую комнатную собачку. Жуткое видение на расстоянии вытянутой руки повергло в безмолвный ужас всех и снаружи, и внутри кареты. Девушки задернули шелковые занавески и закрыли лица подушками, а графиня с широко раскрытыми глазами застыла, как изваяние. Кучер, опомнившись, начал кричать во все горло, но призрак с такой силой ударил его по голове, что бедняга кубарем скатился с козел. — Я Рюбецаль, повелитель Исполинских гор, и отныне вы мои пленники, — произнес призрак без головы, лихо вскочил на место кучера, хлестнул лошадей, и карета понеслась по дороге. И тут на дороге, откуда ни возьмись, появился еще один всадник. Он спокойно скакал рядом с кучером-призраком и, казалось, совсем не замечал, что у того недоставало головы. Призраку в черном плаще явно не нравился этот загадочный спутник, и он поворачивал карету то в одну, то в другую сторону, но никак не мог отделаться от назойливого провожатого. Черный плащ совсем вышел из себя, когда заметил, что лошадь под всадником имела только три ноги. Это привело кучера в изумление, особенно когда он заметил, что лошадь под всадником имела только три ноги. Наконец, верховой подъехал поближе к кучеру-призраку и спросил: «Земляк без головы, не подскажете, куда ведет эта дорога?» «Туда», — отвечал призрак в черном плаще с притворной храбростью, — «куда твой нос глядит?» «Отлично», — усмехнулся всадник. «Посмотрим, где у тебя нос». Тут он дерзко выхватил у безголового привидения вожжи, поднял его с козел и с такой силой швырнул его на землю, что у невесомого духа вдруг затрещали кости. А из-под плаща появилась и голова, точно такая же, как у всех людей. Взъерошенные кудри торчали во все стороны. Конечно же, это был не призрак, а мелкий разбойник, который грабил припозднившихся путешественников. Когда мошенник понял, что пойман с поличным, то испугался до смерти. Выдавая себя за Рюбецаля, он и не предполагал, что когда-нибудь встретит настоящего горного духа. Лже-Рюбецаль умолял настоящего сжалиться над ним и не лишать его жизни. «Садись», — ответил настоящий Рюбецаль. «Теперь ты будешь выполнять все мои приказания». Потом он вынул из мешка недостающую лошадиную ногу и поставил ее на место. Затем сел на коня о четырех ногах, подъехал к карете и открыл дверцы. Внутри стояла гробовая тишина. Все путешественницы были без чувств. Всадник наполнил свою шляпу холодной водой из горного ручья и окропил бледные лица путешественниц. Одна за другой они пришли в себя и с удовольствием отметили, что их спаситель весьма хорош собой и обладает исключительными манерами. «Мне очень жаль, — сказал он, — что на моей земле на вас напал этот злодей, без сомнения хотевший легких денег. Но теперь вы в безопасности. Я полковник Ризенталь. Позвольте, я провожу вас в мой дом. Он находится недалеко отсюда». Предложение было очень кстати, и графиня с радостью его приняла. Грабитель, кудрявая голова, безропотно выполнял все приказания и ни на минуту не отвлекался от дороги. Через час в темноте блеснул огонек, второй, и, наконец, их стало четыре. К карете подбежали четверо охотников с факелами. Они сказали, что искали своего господина, и, казалось, были совершенно счастливы, встретив Ризенталя. И тут графиня вспомнила о своем несчастном кучере Гансе. Она попросила полковника разыскать его в этих незнакомых местах. И тот немедленно отправил двух слуг на поиски возницы. Вскоре карета из кромешной темноты въехала на ярко освещенный двор и остановилась у дверей великолепного замка. Полковник подал графине руку и пригласил ее внутрь. Девушки последовали за матерью и, как говорится, попали с корабля на бал. В замке в самом разгаре был светский прием. Девицы стушевались, так как на них были скромные дорожные платья. Графиня вновь почувствовала головокружение, и к ней из числа гостей поспешил доктор Шпрингфельд. Он снизил ей давление нехитрой врачебной процедурой. Даме сразу стало легче, и она с дочерями вошла в зал приемов. Гости, раскланившись с тремя дамами, вернулись к своим прежним занятиям. Одни сели за карты, другие продолжили внезапно прерванную беседу. Многие живо обсуждали происшествие с графиней и ее дочерями и спорили о том, существует ли на самом деле Рюбецаль, повелитель гномов. Просвещенная графиня немедленно поддержала светскую беседу и сказала все, что думает по поводу Рюбецаля. Никакого Рюбецаля в природе не существует, и недавнее нападение на нас в горах еще одно тому подтверждение. Если бы горный дух на самом деле существовал, то он не позволил бы негодяю прикрываться его именем и издеваться над нами. Слава Богу, что по дороге нам встретился хозяин этого дома, благородный полковник Ризенталь. Ризенталь, до сих пор не принимавший участия в разговоре, теперь не смог промолчать. «Графиня, вы так убедительно только что доказали ничтожество самого древнего жителя этой горной страны, что я бы поверил вам, если бы не одно «но». Что бы вы сказали, если бы узнали, что именно Рюбецаль сегодня спас вас от бандита? Не приходило ли вам в голову, что горный дух лишь принял мой облик, чтобы защитить вас?» Такое заявление повергло графиню и ее дочерей в замешательство. Неловкая пауза была прервана счастливым появлением кучера Ганса. Он торжественно внес в зал голову привидения, который мошенник запустил в него. Это была обыкновенная выдолбленная тыква, до краев наполненная песком и камнями. Все ахнули. После позднего ужина гости разъехались, а графиня со своими дочерями отправилась в великолепную спальню, где забылись крепким сном. Она тактично отклонила предложение гостеприимного хозяина задержаться у него в гостях еще денек-другой, так как торопилась на целебные воды. Господин Ризенталь проводил дам до самых границ своего владения. Графиня Сесилия клятвенно пообещала ему заехать на обратном пути. На этом они дружески расстались. Как только гостеприимный хозяин вернулся в замок, к нему тотчас привели поникшую кудрявую голову. Бедняга всю ночь не сомкнул глаз в подземной тюрьме. «Несчастный червь земли!» — сказал ему горный дух. «Только из великодушия я еще не раздавил тебя за дерзкие насмешки надо мной в моих же владениях. Что скажешь в свое оправдание?» — сурово спросил разбойника Рюбецаль. «Великий правитель Исполинских гор», — ответил хитрец, — «власть твоя безгранична. Ты вправе помиловать меня или казнить, но каково бы ни было твое решение, как справедливый судья, ты должен дать последнее слово». Такой дерзкий ответ понравился Рюбецалю, и он, смягчившись, произнес: «Никто и никогда не посмеет упрекнуть меня в том, что я осудил тебя, не выслушав. Говори смело, кто ты и что заставило тебя здесь, в горах, изображать привидение». Пленник глубоко вздохнул и рассказал Рюбецалю свою историю. «Некогда звали меня бедным Кунцем. Проживал я в Лаубале, был честным портным, шил перчатки и кошельки, но жил в нищете, ибо нет ни одного ремесла, который процветает от нашей честности. Денег я зарабатывал достаточно, но хозяин отнимал их у меня. Как-то раз мой хозяин не вернул крупный долг соседям. Они пришли в дом, решили, что я его родственник, и посадили меня за чужой долг в тюрьму. А с хозяина стали требовать выкуп. Понятное дело, никто меня выкупать не собирался. В конце концов, Меня выгнали из города с позором и без гроша в кармане. По дороге я встретил своего старинного знакомого. Он был хорошо одет и ехал верхом. «Бедняга Кунц, неужели это ты?» — воскликнул он. «Вижу, дела твои плохи. Надо же, шьешь отличные кошельки, а денег не имеешь. Если хочешь, я научу тебя делать деньги». «Хорошо», — усмехнулся я. «Если ты цеховой мастер монетного двора, будем делать деньги вместе. Но если ты фальшивомонетчик, то это весьма опасная работа, за которую награждают виселицей». «Кто ни на что не решается, — отвечал он, — тот ничего не приобретает. Смерти не миновать, удавишься или умрешь с голоду, какая разница?» «Однако, — возразил я, — один умирает честным человеком, а другой злодеем. Вздор! — вскрикнул он. — Подумаешь, преступление, начеканить несколько монет. Вон еврей Самуил напечатал уйму денег с такой же пробой, как наша, а что позволительно одному, то и другим не запрещается. Одним словом, мой товарищ сумел уговорить меня. Приехав к нему домой, я тотчас сел за станок и через некоторое время нашел, что искусство делать деньги гораздо прибыльнее перчаточного. Самуил, узнав, что у него появились удачливые конкуренты, немедленно выдал нас властям. Мы не были официально записаны в цех, как Самуил, и поэтому были приговорены к пожизненному заключению в крепости. Здесь провел я целый год, а затем мне повезло. Из тюрьмы меня отправили на войну. Завербовали в солдаты, и я решил быть истинным защитником моего государя. Я уже почти дослужился до офицерского чина, но как-то послали меня за хлебом. Я с таким рвением начал исполнять этот приказ, что очистил не только амбары и сараи, но и сундуки и ящики в домах и церквях. Недовольные жители подали на меня жалобу, как на грабителя, после чего я был разжалован и выгнан из города. Некоторое время я промышлял тем, что шарил по карманам, и делал это довольно успешно. Но на одной ярмарке меня все-таки поймали. У богатого ростовщика я вытащил кошелек, который раздувался от денег, как его хозяин от жира. Кошелек был так тяжел, что я не удержал его и уронил на землю. Меня тут же схватили и снова посадили в тюрьму, откуда через несколько месяцев мне удалось сбежать. Я уже и не знал, чем еще заняться, чтобы не умереть с голоду. Слонялся без цели и без денег. И тут я в первый раз встретился с графиней Сесилией. В деревеньке, где я ошивался, сломалась карета графини. Вокруг собрались зеваки. Я тоже подошел поближе узнать, в чем дело, и вскоре познакомился с ее добродушным кучером. Ганс по простоте душевной рассказал мне, что побаивается господина Рюбецаля, так как из-за этой злосчастной поломки через Исполинские горы им придется пробираться ночью. Тут пришла мне в голову отчаянная мысль воспользоваться трусостью путешественников и попробовать себя в роли духа. Я прокрался в жилище деревенского священника, взял у него черный плащ и первую попавшуюся на глаза тыкву. Затем я разработал план ограбления. Это было всего лишь ограбление. После того, как дамы отдали бы мне свои кошельки и драгоценности, я отпустил бы их с миром, честное слово, — говорил кудрявая голова. Признаться, я нисколько не боялся, что вы мне помешаете. Люди так забывчивы, что даже детей уже не пугают вашим громким именем. И если бы иногда не вспоминали о вас некоторые простачки, вроде Ганса, то мир давно бы забыл о вас. И вот теперь я целиком и полностью нахожусь в вашей власти. И надеюсь чистосердечным признанием заслужить вашего прощения. Вы и только вы можете сделать меня честным человеком, если дадите мне немного денег. Или 60 слив, которые станут золотыми. или выпарите меня золотой лозой и подарите мне ее в знак памяти. Я буду счастлив. — Ступай, бездельник, — сказал гном, когда Кунц замолк. — На виселице достигнешь ты вершины своего счастья. Потом пинком выкинул его за дверь. Курчавая голова был рад, что так дешево отделался. Он постарался поскорее убраться с глаз строгого Рюбецаря. Но как не спешил плут уйти, казалось, что он не двигается с места. Утомившись, он прилег под дерево и решил дождаться какого-нибудь путника, чтобы тот указал ему дорогу, но заснул. А когда проснулся, увидел вокруг себя непроницаемый мрак. Бедняга задрожал от ужаса, решив, что находится в подземелье Рюбецаля. Он стал стучать, призывать на помощь и, наконец, услышал вдали человеческие голоса. Тюремщик, перекрестившись, открыл дверь и начал проклинать дьявола, который, по его мнению, расшумелся в давно опустевшей камере. Каково же было удивление тюремного сторожа, когда он узнал в пленнике, сбежавшего несколько недель назад, Кунца. Тут Кунц понял, как коварно подшутил над ним Рюбецаль. — Ты опять в своей клетке? — спросил тюремщик. — Почему ты вернулся? — Долго шатаясь по свету, я устал, — отвечал ему Кунц, и решил вернуться в свою прежнюю квартиру. Никто так и не смог понять, как Кунц вошел в тюрьму и сам надел на себя оковы. Он же никому не рассказывал о своей встрече с Рюбецалем и утверждал, что вернулся сам. — Ни один замок не устоит перед моими ловкими пальцами, — хвастался Кунц. — Я могу ходить свободно из тюрьмы туда и обратно, когда захочу. И вот сейчас я решил снова вернуться в свою уютную камеру, — лукавил мошенник. Впрочем, на судей байки бедняка Кунца произвели неизгладимое впечатление, и они избавили его от сурового наказания за побег, но из тюрьмы так и не выпустили. Раз у тебя есть такой дар выходить из тюрьмы и возвращаться обратно по собственному желанию, то оставайся в тюрьме, пока тебе снова не надоест. А как засидишься, то сам откроешь дверь, снимешь кандалы и выйдешь на свободу. Правда, говорят, Кунц до конца дней своих так и не воспользовался этим разрешением. Тем временем графиня Сесилия с дочерями без приключений добралась до Карлсбада. Прежде всего она велела пригласить к себе лекаря. К ней пришел знаменитый врач, доктор Шпрингфельд из Мерсебурга. Графиня с изумлением узнала в нем врача, которого она видела на приеме в замке господина Ризенталя. — Здравствуйте, господин доктор! — воскликнула обрадованная дама. — Вы приехали раньше нас? А мы думали, что вы еще у господина Ризенталя. Но почему вы не сказали нам, что практикуете в Карлсбаде? Курортный врач изумился, долго думал, смотрел на графиню и ее дочерей и никак не мог вспомнить, чтобы видел их где-то раньше. — Ваше сиятельство, вы меня с кем-то путаете. Мы раньше с вами никогда не встречались. Это совершенно точно. Кроме того, я не знаю никакого господина Ризенталя, — почтительно сказал Шпрингфельд. Графиня не могла понять, почему доктор так настойчиво отрицает очевидные вещи. Либо ему неловко принимать вознаграждение за оказанные мне в замке услуги, либо он решил меня разыграть, — подумала дама. И на всякий случай в знак благодарности вручила ему изящную золотую табакерку. Лекарь принял щедрый подарок, и чтобы не усугублять, как он решил, серьезное нервное расстройство у пожилой дамы, не стал ей перечить. Графиня Сесилия, как пациентка со странностями, невольно оказалась в центре внимания курортного общества. Когда она пришла в первый раз на бал со своими прекрасными дочерями, то начала с удивлением узнавать тех гостей, с которыми несколько дней назад познакомилась в замке у господина Ризенталя. Графиня заговаривала то с одним, то с другим, как с давними приятелями, называла всех по именам, с восхищением отзывалась об их общем знакомом господине Резентале и никак не могла понять, почему же все так натянуто улыбаются и держат дистанцию в разговоре. «Они все тут сговорились и решили дружно меня разыграть», — усмехнулась про себя старая графиня и с лукавой улыбкой попросила пригласить в зал Резенталя. Теперь уже никто из гостей не сомневался, что дама душевно больна. Все искренне сочувствовали женщине, которая когда-то слыла очень умной. Проницательная графиня не могла не заметить, что к ней относятся как к помешанной, и решила, что лучше всего рассказать в свете о странной встрече в Исполинских горах, которая произошла с ней по дороге на курорт. Ее слушали с таким же вниманием, с каким слушает страшную сказку, и не поверили ни единому слову. «Удивительно!» — перешептывались гости и с надеждой поглядывали на доктора Шпрингфельда. Врач поклялся, что будет лечить свою пациентку до тех пор, пока минеральные воды не исцелят ее помутившийся разум. Графиня смирилась с тем, что в ее историю мало кто поверил в Карлсбаде, и ей самой ночное происшествие стало казаться фантазией, поэтому она старалась не вспоминать и не говорить об этом. Доктор решил, что лечение пошло на пользу. На обратном пути графиня решила заглянуть к полковнику Резенталю, как и обещала ему когда-то. Кроме того, ей хотелось выяснить, почему же все его гости вели себя так, будто никогда ее не видели. Но никто в округе не знал дороги к замку господина Резенталя и даже не слышал его имени. И мудрая графиня наконец поняла, что незнакомец, который освободил ее от злодея и привел в свой дом, был никто иной, как горный дух Рюбецаль. Она не сердилась на него за лукавые проказы, ведь он спас ее семейство от грабителя и приютил несчастных женщин. Теперь графиня твердо верила в существование духов, но никому об этом не говорила, боясь насмешек. С тех пор графиня Сесилия больше никогда не встречалась с повелителем Исполинских гор. Говорят, он возвратился в подземное царство, где разгорелся небывалый пожар. Он разрушил Лиссабон, потом Гватемалу и продолжал свирепствовать до тех пор, пока не добрался до основания немецкой земли. Духам хватало теперь работы в преисподней по укрощению огненных рек. Поэтому им некогда было выходить на поверхность земли.